Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Дионисий Абилов, настоятель храма Первосвятителей Московских в поселке Горки Ленинский, это в Московской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомню вам и нашим радиослушателям, что в этих беседах, которые мы с Кирой по вторникам в 8 вечера на волнах Радио «Вера» устраиваем, мы говорим со священником о его пути к вере в вере. Такой биографический во многом разговор, где, конечно, какие-то темы духовной жизни, безусловно, затрагиваются в контексте рассказа о вашем пути. Нам представляется, что путь мужчины к служению алтарю – это путь всегда очень наполненный смыслами, поисками, ответами на какие-то вопросы. И вот как кажется, что ваши ответы могут войти в резонанс с теми вопросами, которые есть у наших радиослушателей, у тех, кто в разной степени церковности пребывает и каким-то образом для себя стремится на вопрос об отношениях с Богом ответить. Вот об этом сегодня поговорим. А мы до программы начали с вами общаться. Вы сказали, что вы... Сколько лет в священстве?
Ну, в священстве я уже с 2009 года. Получается, если даст Бог мне жизни, в этом году будет 14 лет.
А вот это много или мало для священства, для священника?
Для священника...
Я почему спрашиваю об этом, пока вы думаете над ответом? Я помню, очень... Меня запомнился в каком-то интервью или в статье одного московского священника такая фраза, что я в священстве 20 лет. Это очень мало. И там, смотря на священников, которые в священстве 40-50 лет, это вот, понимаешь, что там духовный опыт, а у меня нет. И я тогда подумал, что интересно, какова здесь доля кокетства такого, ну, мало, 20 лет. 20 лет – это почти полжизни. А какова здесь доля такого трезвого понимания своих сил пасторских и того, как быстро опыт копится?
Да, конечно, это очень такие важные, интересные вопросы. Наверное, каждый священник ощущает это по-своему. И, ну, скорее всего, это ощущение, оно тоже возникает в зависимости от обстоятельств, от твоего служения, от твоего возраста. Может быть, в начале твоего служения тебе хочется, чтобы у тебя было как можно больше опыта и как можно больше лет твоего священства. А может наступить тот период, когда тебе захочется, ну, вот, находиться в каком-то определенном, да, в определенных годах твоей жизни и никуда больше не спешить. Я никогда об этом не задумывался, много это или мало. Вот благодарю Бога за то, что я живу, и благодарю Бога за то, что я служу, и вот как Господь, да, управит дальнейшую мою жизнь, сколько лет я прослужу в храме, я не знаю, это ведает только один Господь. Поэтому, да, вот я благодарен Богу за то, что я уже какое-то время прослужил и у алтаря, прослужил в храме. Вот как дальше будет, это в руках Божьих уже.
Сложно быть настоятелем, отец Дионисий?
Знаете, наверное, все зависит от того, как мы относимся к тому, что происходит в жизни у человека. Вот, если ты от того, чем ты занимаешься, испытываешь радость и испытываешь счастье, то да, это счастье, это твоя жизнь, и Господь помогает, и ты этим всем живешь. Если же ты от этого... Может быть, да, не, в какой-то другой работе ты не испытываешь счастья и не испытываешь радости, то, конечно же, твоя работа, она не приносит тебе радости, и это тебе становится гораздо сложнее.
Отец Дионисий, ну, смотрите, тут вот какая история. Вы же фактически молодой священслужитель. Ну, во всяком случае, как у нас тут нету видеосъемки, но вы еще помимо того, что вы молодой, вы еще такой лучистый очень, вообще такой солнечный, очень радостный. Это свидетельствует о том, что, наверное, вы еще не выгорели, вы, наверное, еще не устали, и у вас еще есть, наверное, какой-то запал.
Ты как-то с такой обреченностью говоришь, как будто непременно наступит этап, когда отец Дионисий выгорит.
Может быть, и нет, может быть, и нет. нет, нет, не непременно. И получается, что вы давно в священстве, не два, не три года. Я к тому, что ведете вы себя, вот сколько мы ведем этот, сколько у нас есть этот проект по священству, ведете себя как молодой священник, которого год назад рукоположили или два года назад рукоположили. Как сохранять вот эту вот живость ума, живость сердца в своем священстве и вообще, наверное, в любом послушании, возложенном на тебя свыше?
Но как все это сохранить, не знаю. Наверное, Господь вкладывает в каждого человека определенные какие-то, да, определенный характер, и это, может быть, вот эта вот какая-то живость, которую вы увидели, это...
Она очевидна.
Да, это мой просто вот характер, я, в принципе... Наверное, всегда вот такое было, и многие люди тоже говорили о том, что, да, что когда вот я только, наверное, стал священником, а то когда они смотрели на меня, у них даже не было такого ощущения, то, что я священник, и
да.
Вот для некоторых это было даже каким-то удивлением, то, что, оказывается, я священник, ну, потому что они видели, наверное, какую-то другую часть, да, моей стороны, моей жизни. Вот, знаете, здесь тоже прозвучал очень такой важный момент по поводу вот этого выгорания, и мы должны быть реалистами, потому что в жизни каждого человека, вне зависимости от того, чем он занимается, служит ли он Богу, либо он занимается какой-то другой профессией, в жизни каждого человека наступает тот момент, когда... у него происходят определенные вопросы, и происходит определенный стоп, или, может быть, даже, да, некое выгорание, и просто нужно понимать это все, нужно знать, что такие моменты, они обязательно будут в жизни человека, необходимо быть готовым к тому, что это произойдет, и предпринимать какие-то определенные меры к тому, чтобы достойно пройти этот период жизни.
А что это
если,
за меры?
Да, если мы даже зайдем немножко вперед это и увидим то, что многие святые, практически все святые люди, о которых мы с вами знаем, у них был вот этот момент, когда они хотели оставить все то, чем они занимались, все то, чем они жили и служили, и оставить, и больше никогда об этом не вспоминать. И перед ними, конечно же, было вот этот, было два пути. Либо они все это оставят и больше никогда не будут об этом вспоминать, либо, несмотря на все обстоятельства, на все те трудности, которые возникают в их жизни, они продолжат этот путь до конца. И мы видим о том, то, что святые, они выбирали именно вот этот путь. Путь трудный, тернистый, они продолжали этот путь, несмотря на все то, вот что возникало в их жизни. Но один из таких важных моментов, который помогает любому человеку, и священнику, и другому человеку, который живет в миру и занимается какой-то деятельностью, пережить этот период, это, конечно же, вера в Бога и молитва. Она помогает человеку правильно к этому ко всему отнестись и продолжить свой путь до конца.
Отец Дионисий, а вы чувствуете себя священником? Ну, вот так, если честно сказать. В жизни, каждый день, ежедневно, с утра до вечера, ночью, всегда.
Знаете, иногда я, да, вот я иногда себя ощущаю священником, иногда бывают, да, такие моменты в моей жизни, когда я себя не ощущаю священником, я знаю то, что я священник, то, что, может быть, я должен каким-то образом... Да, поступать и вести себя так, как священник, но, да, я, скорее всего, так себя и не веду, и не поступаю, и не ощущаю себя как священник. Это все очень так сложно, оно, да, происходит, наверное, как-то вот очень так быстро и ментально, то есть ты ловишь себя на этой мысли о том, то, что, да, вот произошел такой вот период твоей жизни, такой произошел момент, и, ну, дальше оно все как-то встает на свои места, и ты потом об этом и не вспоминаешь.
С чего начался ваш путь к вере?
Мне кажется, вот так двумя словами на этот вопрос не ответишь.
Знаете, можно не двумя, да. У нас программа целая этому посвящена.
Это очень замечательно. Знаете, мне как-то подарили это в храм одну очень замечательную картину. Это картина нашего храма, и она мне очень дорогая и близка. И я, когда на нее посмотрел, задал этот вопрос, я говорю, ну вот я вижу этот храм в том обличии, в котором он находится сейчас, а вот где заборы этого храма, где брусчатка, где детская площадка, где мои любимые светильники, которые у нас горят около этого храма. И мне ответили на, таким образом, что у художника была мысль, что когда еще в этом месте абсолютно ничего не было, вот, и не было даже этого храма, этот храм был на этом месте у Бога. Уже Господь знал о том, что в этом месте будет храм. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот, путь к священству, путь к вере, о том, какие обстоятельства возникли вокруг меня и почему я стал священником, наверное, в первую очередь мы должны сказать о том, что еще до моего рождения Господь знал о том, что я буду священником. И Он складывал определенные обстоятельства вокруг моей жизни для того, чтобы я принял это приглашение. Ну, а если говорить очень конкретно по этому поводу, то мой крестный отец, он священник, и в моей жизни был определенный период, я не помню, мне, может быть, было лет 12 или 13, когда я приехал к нему в храм, и мне это стало настолько близко, настолько важно и интересно, то, что я в следующие выходные тоже приехал в храм и вот стал посещать богослужение, потом он меня пригласил в алтарь, и я помогал ему в алтаре, и вот таким вот образом, да, после школы мне захотелось поступить в семинарию, но все это произошло в первую очередь и только благодаря Богу, потому что Он имел на меня определенные планы и определенные виды, а во вторую очередь, потому что мой крестный отец, он священник, и я захотел стать священником только благодаря Ему, потому что перед моими глазами был очень живой и правильный пример священника.
А вот вы помните этот опыт, когда вы приехали в храм, и вдруг вам там понравилось? Да, что-то особенное произошло. Вы же, наверное, не первый раз в жизни были в храме в тот момент, но это был какой-то опыт детский, но все-таки. Вот как вы сейчас этот опыт можете описать? По поводу чего это было? Что так зацепило там?
Знаете, мне как-то вот сказали по поводу Иерусалима, то, что к нему вот такие двоякие чувства. Либо ты его любишь, либо ты его не любишь. Вот равнодушным человеком к Иерусалиму невозможно быть. Вот, и либо человек принимает его всем сердцем и любит, и никогда не хочется уже с ним расставаться, либо он его просто не любит. Поэтому сказать то, что произошло в тот момент, мне очень сложно. Я... Ну, вот, наверное, как-то почувствовал о том, то, что я хочу здесь быть, я хочу здесь остаться. Вот, я хочу быть именно с этим человеком, потому что он, да, являлся вот таким примером для меня. Мне, скорее всего, в первую очередь хотелось быть, наверное, не в храме, а хотелось быть именно с моим крестным отцом. Вот то, что он священник, это уже вот такие... для меня стали приятные и очень важные дополнения в жизни. Вот он именно как человек сыграл важную роль в моей жизни и сыграл ту роль, то, что я в дальнейшем захотел вот, выбрать этот путь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Дионисий Абилов, настоятель храма, первосвятитель московских в Ленинских горках, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Отец Дионисий, а удивились ли ваши друзья и близкие, когда вы сказали им, что будете священслужителем?
Я думаю, то, что, конечно, вот многие были удивлены. Наверное, многие даже и не ожидали то, что да, я выберу этот путь. Вот, кто знал меня довольно близко и общался со мной, они понимали то, что я да, буду выбирать этот путь, то, что я захочу поступать в семинарию, поэтому они были готовы. Мой близкий и лучший друг, с которым мы общаемся с детства, и сейчас у нас очень хорошие, теплые с ним отношения, он крестный у моих детей. Вот, он знал этот путь, он знал то, что я езжу в храм, то, что я помогаю крестному своему в алтаре, и он сам тоже туда неоднократно приезжал на службу, вот общался с моим крестным, и поэтому он понимал о том, то, что я выберу этот путь. Вот для него это было все понятно. Вот для многих людей, скорее всего, когда они это узнали, может быть, это было какой-то приятной неожиданностью, то, что я выбрал вот этот путь. А так, в принципе, все довольно радужно, довольно спокойно и легко приняли то, что вот мне захотелось поступать в семинарию.
Это удивительно, конечно. Отец Дионисий, А какие первостепенные задачи вы для себя видите в вашем служении?
Знаете, я думаю, то, что вот эта первостепенная задача, она, мы все ее должны видеть одинаково, вне зависимости от нашего положения, от нашего сана или от того, чем мы с вами занимаемся. Самая главная наша задача – это то, чтобы позаботиться о своей бессмертной человеческой душе и позаботиться также о душе нашего ближнего. И вот, конечно же, вот это наша задача и одна из самых главных задач о том, чтобы не потерять связи с Богом и пребывать регулярно в общении с Богом, пребывать в молитве. Потому что и мы с вами тоже должны посмотреть на молитву совершенно иначе, потому что молитва – это гораздо больше, чем у Бога что-то попросить или за что-то его поблагодарить. Молитва – это то время, которое мы проводим с Богом вместе. Поэтому вот это самая главная задача, о которой мы все должны помнить. И я тоже перед собой ее ставлю, вот, что молитва должна занимать одно из самых главных мест в моей жизни.
Но молиться можно и мирянину. Ведь как у священника, у вас же тоже очень много разных послушаний.
Да, мирянину и можно молиться, и нужно молиться. Да, он не должен тоже оставлять молитвы, это очень важно. Знаете, наверное, самое главное послушание, которое доверила мне церковь, это то, что я стал священником, и то, что я служу в храме, и вот я стараюсь практически все свое свободное время посвящать храму и посвящать людям, которые приходят в этот храм.
Часто можно услышать от священников, от опытных, что вот мы работаем с людьми, и очень важная часть составляющая работы священника – это общение с прихожанами, с паствой. И с одной стороны, наверное, это воистину так, тут не о чем спорить. С другой стороны, чем тогда служение священника отличается от просто работы социального работника, вот с людьми помочь, утешить, поддержать? Ведь это теоретически, опять же, может делать и мирянин, и так далее. А вот именно пребывание в сане, какую здесь роль играет?
Знаете, я думаю, то, что, да, безусловно, вы говорите, это очень правильные и важные вещи, что и да, человек, находясь в миру и обладая живостью своего характера и желанием помочь человеку, он тоже может окружить этого человека теплом и вытащить его из какой-то проблемы. Но одна из самых главных задач, вот что приписывать, да, всю эту помощь и ставить во главу угла не свои собственные силы, а именно силы Бога. Вот чтобы во всей этой задаче и во всей этой ситуации, которая складывается между священником и между человеком, стоял именно Господь. И да, направлял и священника, и направлял этого человека к тому, чтобы вся эта ситуация разрешилась благополучно.
Что для вас труднее всего, как для священника?
Знаете, я так вот смотрю на свою жизнь, мне кажется...
Ничего.
Да, мне как-то так вот спокойно и легко. Конечно же, когда возникают какие-то определенные ситуации, вот, ты думаешь, что это очень все сложно, очень все трудно, и не желаешь этого всего, и хочешь каким-то образом этого всего избежать и уйти от этого всего, но потом... Когда ты проходишь этот путь, ты смотришь на это уже совершенно по-другому. Поэтому, вот знаете, вот оглядываясь, наверное, на прошлую свою жизнь, я не могу сказать о том, что для меня ну, вот что-то было очень и очень сложно. Конечно же, возникают определенные моменты, вот, возникают определенные трудности, как у каждого человека, но вот с Божьей помощью вот они каким-то образом все решаются.
А у вас есть духовные чада? Ну, вот такие люди, которые ходят к вам на исповедь регулярно. Знаете, и практикуете ли вы вообще эту систему взаимоотношений с прихожанами?
Ну, вот именно, да, вот эта система тепла и взаимоотношений, она, безусловно, должна быть, но мне так не нравится вот это слово «духовное чадо».
Я понимаю. Вот,
Если говорить очень откровенно и серьезно, то, наверное, мне самому нужен духовный отец, который должен меня направлять. Многие, например, священники, многие люди да, говорят о том, что вот в нынешнее время не должно быть уже да, ни старцев, ни духовных чад, и то, что это все уже архаично, это все уже пережитки прошлого, но вот сейчас должны быть какие-то новые, более такие, какие-то более... да, может быть, даже какие-то прагматичные, более, да, более серьезные отношения между священником и между человеком. И, наверное, во времена даже преподобного Серафима Саровского было такое мнение, то, что да, сейчас уже нету никаких ни духовных отцов, ни духовных чад, но он в своей жизни доказал совершенно другое. Вот этот вопрос по поводу духовных чад, наверное, этот вопрос не ко мне. Вот я не прослужил столько много времени, я не провожу столько времени много, да, в молитве, и у меня нет никаких откровений, чтобы человек приходил ко мне и советовался по поводу, да, так очень серьезно и глубоко по поводу своей жизни. Я, в принципе, всегда открыт, всегда доступен. Вот каждый человек может найти, да, связь со мной и, да, пообщаться по каким-то вопросам. Вот поэтому мы вот стараемся выстраивать свои отношения вот таким вот образом. И, да, и себе я говорю о том, то, что у меня нет духовных чад, и всем тем людям, которые приходят ко мне и иногда пытаются, у них проскальзывает вот это по поводу духовного отца или духовного чада, вот я им аккуратно говорю о том, то, что это не в нынешнее время и не в нынешней ситуации, то, что если все оно необходимо и нужно будет, то мы и так будем с этим человеком общаться, и вот эти все титулы, вот эти все громкие названия, они, в принципе, нам просто не нужны.
Отец Дионисий, сколько у вас детей?
У меня двое мальчиков.
Двое мальчиков. Ну, фактически вы отец детей, настоятель храма немаленького, и как бы вы пытаетесь все равно держать некую такую, знаете, некую хорошую, ну, хорошую, хорошее лицо при плохой игре, когда у тебя очень много, на самом деле, обязанностей и послушаний, но ты, тем не менее, говоришь о том, что все хорошо, все легко, и у меня нет никаких проблем. Это что, отец Дионисий? Это все-таки действительно дар, вот эта некая легкость? Или это характер, который тебе просто дан от рождения? Либо это самовоспитание? Что это такое? Возможно ли стать благодарным, если ты не чувствуешь, например, благодарность сердца? Ты себя понуждаешь, 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 а потом раз, и благодарность приходит. Мы как раз недавно говорили об этом в одном из программ «Путь к священству» с гостем.
Знаете, мне кажется, каждый человек, он должен быть благодарен Богу за свою жизнь и, да, проводить время в молитве. Вот многие люди очень так спокойно и легко относятся к этому вопросу по поводу молитвы и не видят в этом никакого смысла. Но они ссылаются на тот момент, что, ну, вот для чего нам, да, молиться и общаться с Богом, если Господь и так знает, ну, вот все то, что происходит в твоей жизни. Но для нас это очень большой плюс, потому что нам не нужно слишком долго и слишком так вот говорить о том, то, что у нас на сердце, достаточно всего лишь несколько слов для того, чтобы пролить свет на то, что нас беспокоит. Ну и второй вот момент, о котором я хотел бы сказать, как раз ответ на ваши вопросы, это то, что человек учится благодарить Бога, когда происходит то, что, то, о чем он просил, то, о чем он молился. Поэтому вот эта благодарность Богу за жизнь, за то, что происходит в твоей жизни, за твою семью, за твой выбор, который ты сделал, это вот все именно происходит именно вот так вот в молитве, когда человек благодарит Бога за то, что произошло у него в жизни.
А первую свою исповедь вы помните как священника? Говорят, это иногда стрессовый опыт.
Знаете, я помню и свою первую исповедь, и помню свою первую службу. Uh-huh. Вот моя первая исповедь, она была накануне литургии. Я помню этого человека и практически дословно помню, о чем мы с этим человеком говорили. Вот, и, конечно же, помню первую свою литургию. Я даже вот помню то ощущение, которое у меня было перед службой, то, что я не мог дождаться того времени, когда я уже поеду из дома на службу, я даже встал гораздо раньше, и Вот как-то вот сказал, там, побыстрее бы вот в храм, и чтобы то вот поехать на литургию, мне так вот этого всего хотелось, так этим всем я горел. Я вот очень часто вспоминаю это ощущение, и хочу, чтобы вот это ощущение было вот чаще в моей жизни, чтобы я именно вот так вот стремился и к исповеди стремился, и к службе стремился, вот к тому, чтобы быть более внимательным, более аккуратным с людьми и с тем, что происходит во время этого тайна, чтобы посвящать, да, вот свой ум и все то время, которое Господь дает нам для этого человека, ну и, конечно же, вот так вот стремиться, как в первый раз на литургии, на службу.
Первый раз такое слышу. А вы не боялись? Вы не боялись что-то перепутать на литургии, не боялись ошибиться?
Знаете, нет, я как-то и не боялся, потому что, ну, прошло, наверное, довольно-таки много уже времени, потому что вот этот путь, он тоже складывался со времени. После школы я поступил в семинарию, и священный сан я принял только на 5-м курсе, поэтому это уже было и должно быть, наверное, у каждого человека таким логическим завершением того, что в твоей жизни должно это все свершиться, и поэтому я относился к этому, да, вот с такой вот радостью, да, желанием все это совершить. Мне этого хотелось, я этого желал, этого хотел.
Я помню, один священник, опытный московский пастырь, признавался, рассказывал о своей юности, говорил, когда я был молодым священником, я вот начал служить в храме, начал исповедовать, и много-много на исповеди говорил обычно с людьми. Что-то им отвечал, советовал, наставлял. А рядом со мной служил в тот момент молодой иеромонах, который сейчас очень известный митрополит, а в то время он был просто молодым иеромонахом, который, как рассказывают, все время молчал на исповеди. Он слушал, потом кивал. Но если что-то нужно было сказать такое, прям совсем сказать, он что-то говорил, он, вообще-то он видел свою миссию в том, чтобы быть вот тут при таинстве, потом накрыть голову Петрохилию человека и благословить его идти прочищаться. И вот священник вспоминает, что к этому молодому иеромонаху стояли очереди, потому что он мало говорил. А вот вы понимаете, о чем эта история? Почему к священнику, который, к молодому иеромонаху, который в основном молчал, так выстраивались люди с такой охотой?
Вы намекаете на то, что я слишком много говорю сейчас?
Наоборот.
Отнюдь. Вообще даже в мыслях не было. Мне интересно, ну, мы же про ваш путь говорим. Вот мы начали говорить про вашу первую исповедь. Нам же, вот нам, мирянам, со стороны непонятно, и не может быть понятно, что такое исповедовать, потому что...
И не должно быть понятно, конечно.
Мы иногда, не иногда, мы часто вспоминаем, что священник на исповеди просто свидетель. Да, исповедуемся мы Богу, а священник свидетельствует. Это, в общем-то, хорошо звучит, но на практике, подходя к аналою, все равно рассказываешь, ну, так или иначе, ты не можешь исключать из своего внимания и сознания, что здесь человек, который тебя слушает. Наверное, бывают исповеди, когда ты вот в таком состоянии, когда обращаешься к Богу во втором лице, а священник действительно тут просто не участвует, вот у тебя вопль такой. Ну, в принципе, в обычной жизни как бы рассказываешь батюшке, как ни крути. А вот как вы все это чувствуете?
Знаете, мне кажется, что во всех этих ситуациях и в таинствах должно быть очень важное чувство, это чувство неравнодушия. Вот почему, да, человек, когда исповедуется, и, да, безусловно, он исповедуется Богу, но здесь стоит священник, который принимает его исповедь, вот, который, да, слушает его, и если человек чувствует о том, то, что вот священнику это важно, то, что он неравнодушен к тому, что сейчас происходит, и сопереживает этому человеку, то как раз вот в этом и происходит таинство. Знаете, здесь тоже зависит еще от, ну, от времени, от ситуации, наверное, от определенного опыта. Вот тот священник, о котором вы говорили, который только выслушивал людей, иногда изредка говорил им какие-то важные и очень нужные слова, потом накрывал их и Петрохилию, прочитывал разрешительную молитву. это, скорее всего, это был священник уже с определенным опытом, либо это определенный характер, определенный дар, который Господь дает каждому священнику. Вот, и мы видим тоже в монастырях вот этот разный опыт исповеди. Мы видим о том, то, что многие священники, они исповедуют именно так, как вы говорите, исповедуют безмолвно. Вот другие священники стараются поддержать разговор, поддержать беседу и посоветовать что-то человеку. Вот, все оно происходит очень-очень разное. Но один из самых главных моментов, о которых мы должны с вами помнить, это и обязательно изучать это, и никогда не забывать, это то, как исповедовали святые отцы. Это богатый опыт нашей церкви. Вот, они,
а как они исповедовали?
Вот, они исповедовали по-разному, но в основном это была именно вот такая кроткая и тихая исповедь. Они практически ничего на исповеди не говорили, потому что каждый человек, который приходит на исповедь, он хочет, чтобы ему священник что-то сказал, и вот здесь очень полезно вспомнить опыт вот этих святых отцов, когда они исповедовали в безмолвии, редко могли что-то человеку сказать, но они во время исповеди молились за этого человека. Точно. И могли настолько впустить его в свое сердце, что через некоторое время этому человеку становилось все понятно.
Мне кажется, очень важно то, что вы говорите. Это очень важно даже не только для того, как исповедуют священники, а для нас, мирян, потому что я даже помню, у меня был случай, одна знакомая подошла на исповедь, поисповедовала, священник ее выслушал, кивнул, и Петрохилию голову накрыл, ничего не стал как бы в наставлении говорить, и она отошла разочарованная. Как-то вот с такой реакцией, что ничего не ответила золотая рыбка. Потому что, видимо, ожидала от исповеди какого-то наполнения такой духовной беседы, какого-то ответа на вопрос, может быть, или какого-то утешения. Деталей, само собой, не знаю, но, видимо, речь о том, что иногда исповедь может быть и такой, но, видимо, самим мирянам в общем-то, полезно помнить, что все-таки исповедь не вполне просто беседа по душам с батюшкой и не просьба о наставлении. Для этого есть отдельные форматы, и просто вот священник есть в доступе, с ним можно поговорить. А исповедь – это в первую очередь принесение покаяния Богу.
Вот это очень важно, то, о чем вы говорите, для того, чтобы здесь нам нужно разделять и саму исповедь, само таинство покаяния, само таинство исповеди от той встречи, от той беседы, которую мы можем провести в совершенно другом формате, при совершенно других обстоятельствах и посвятить этому время. Ну и, конечно же, мы тоже должны, вот подходя на исповедь, и я сам, когда подхожу на исповедь к другому священнику, вот если у нас какая-то, может быть, общая исповедь и другие священники, я тоже как-то регламентирую свое время, чтобы вот это время оставить еще и для другого священника, чтобы он тоже мог спокойно поисповедоваться. Поэтому и для людей надо учитывать эти моменты, и если люди видят то, что большое количество людей, если есть какие-то вопросы, о которых очень важные вопросы, о которых хотелось бы поговорить, которые хотелось бы обсудить, вот очень важно тогда со священником, с каким-то близким человеком просто договориться в какое-то другое определенное время, чтобы вот другим людям тоже дать спокойно поисповедоваться. Вот, получить разрешение своих грехов на исповеди и там подойти, может быть, к таинству причастия, если человек к этому готовился. Вообще, это один из самых таких важных моментов, мы его очень правильно затронули, вот, потому что да, никто из людей не имеет такой власти прощать другому человеку грехи. Такую власть имеет только Бог. И вот человек как раз подходит на исповедь для того, чтобы попросить прощения у самого Бога. Вот, и никто из людей это такой властью не обладает.
Очень важно об этом помнить. В гостях у Святого Вечера священник Дионисий Абилов, настоятель храма первосвятителей московских в поселке Горки Ленинские. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».